Новости большого города.
Добрый вечер, в студии Андрей Поздняков и Алексей Голубев. В Москве полностью уничтожен главный дом усадьбы Прокофьева, известный как флигель усадьбы Юсупова. Деревянное здание, которое располагалось в Большом Харитоненском переулке, обладало статусом ценного градоформирующего объекта, находилось в охранной зоне и являлось неотъемлемой частью окружающей застройки переулка и облика Юсуповского дворца, отмечают градозащитники. Снесенный флигель являлся одним из самых старых столичных зданий, связанных с Пушкиным. Там некоторое время проживала его семья.
Московский инженер вживил себе в руку чип транспортной карты «Тройка». Видеоэксперимент опубликован в интернете. Для того, чтобы извлечь из карты электронную начинку, саму карту пришлось растворить в ацетоне. Чип был залит в форму из биосовместимого силикона, который через небольшой надрез под кожей поместили на верхней стороне ладони испытуемого. Операция продлилась около полутора часов под местным обезболиванием в студии пирсинга. С помощью вживленного чипа молодой человек не только проходит через турникеты в городском транспорте, но и открывает дверь в офис. В скором времени он планирует провести над собой еще один эксперимент и вживить в другую руку чип от банковской карты. Напомню, что аналогичный эксперимент проводит один из сотрудников компании «Касперский Лаб».
Городскому округу Химки могут присвоить статус «Наукограда» уже в конце этого года, сообщил министр инвестиций и инноваций Московской области Александр Ганов. Точных сроков присвоения Химкам нового статуса чиновник не назвал, подчеркнув, что это зависит от сроков рассмотрения соответствующих документов в Министерстве образования и науки, а также в правительстве. Отмечу, что 18% от числа всех работающих граждан на территории Химок заняты в научно-производственных комплексах, а объем научно-технической продукции от общего составляет почти 60%.
Ну а в Новосибирске появилась крупнейшая в России площадка для паркура. Она представляет из себя полосу препятствий «Хардлайн», которую опытные паркурщики проходят в среднем за полминуты. Основные элементы конструкции выполнены из металла. Часть комплекса представляет собой турники. На земле маты, песок и гравий, которые смягчают падение и приземление при прыжках. Спортсмены-участники церемонии открытия говорили, что площадка хорошо подходит для выполнения различных трюков и сальто. Как отмечают местные СМИ, в Новосибирске паркуром занимаются около 1000 человек. С появлением тренировочной площадки в черте города связывают надежды на то, что любителей этого вида спорта станет значительно больше.
Между тем, власти Екатеринбурга представили проект строительства второй ветки метро. С докладом на заседании Общественной палаты выступил глава комитета мэрии по строительству Николай Сметанин. По его словам, даже после существенного урезания затрат работы обойдутся в десятки миллиардов рублей. Денег на этот проект в бюджете Екатеринбурга нет, хотя строительство метро по-прежнему называют одним из приоритетов работы администрации. Предполагается, что новая линия появится к празднованию 300-летия города, хотя бы частично открыть ее собираются к 2020 году. Недостающие средства местные власти намерены попросить у Москвы. Для этого Сметанин просил Общественную палату обратиться за помощью в Общероссийский народный фронт.
Часа 9 минут в Москве. Такое время у нас в российской столице. В студии «Эхо» Андрей Поздняков, Алексей Голубев со своим заразительным совершенно кашлем. Мы начинаем программу «Городовые», наше дежурство на этой неделе. Добрый вечер.
Мы в этом эфире будем сегодня запрещать, будем разрешать и, ну, как мы это любим, в общем-то, делать в каждом эфире.
Легалайз и изгнание. Изгнание и легалайз. Сначала будем, конечно, изгонять, но я надеюсь, что все-таки нет. Мы будем говорить об уличных музыкантах, будем выяснять, что происходит с ними. У нас, вы знаете, угроза нависла над одной из важнейших центральных улиц Москвы, над Арбатом. Он может остаться без музыкантов. Даже такие разговоры пошли. Все подробности чуть попозже. Ну а сейчас давайте послушаем нашу традиционную рубрику «Статистика» от Андрея Гаврилова.
Статистика.
С января по май текущего года с московских улиц убрали почти 4,5 тысячи автомобилей, которые имеют признаки брошенного. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Коммунальщики выявляют машины на городских улицах, у которых отсутствует колесо, двигатель, двери или стекла. 2,5 тысячи брошенных на вид машин были приведены владельцами в порядок или убраны с улиц города. Еще столько же переместили на спецстоянки для хранения автохлама. Владельцев этих машин властям найти не удалось. Спецстоянки для автохлама выделены в каждом округе. Между тем, на городских стоянках временного хранения сейчас находится еще 2,5 тысячи автомобилей. Некоторые из них будут утилизированы, поскольку собственники от них отказались. Информация о брошенном транспорте и месте, куда он перемещен, имеется на сайте управ районов. Также все сведения передаются в единый диспетчерский центр администратора московского парковочного пространства. Сведения о брошенном автотранспорте жители могут передать в управу своего района или на портал «Наш город».
Это был Андрей Гаврилов, который представил нашу замечательную рубрику «Статистика». Спасибо ему за это. Ну а мы продолжаем наш эфир. Программа называется «Городовые». Андрей Поздняков, Алексей Голубев. И мы, как и обещали, будем говорить об уличных музыкантах, которые, как показывают данные моего небольшого опроса, который я провел сегодня среди знакомых и друзей, музыканты либо бесят уличные музыканты, либо нравятся. Я редко встречал мнение, что, ну, не знаю, пусть играет, мне все равно. Либо они бесят, раздражают, либо... нравится. Вот так вот.
Почему мы пришли к этой теме? Ну, не только потому, что у нас начался новый летний теплый сезон, когда на улицу выходит огромное количество людей с различными инструментами и играют музыку самую разную, самого разного рода, иногда приятную, иногда...
Но почему-то почти никогда хорошую.
Бывает даже, что и хорошую. Мы будем разбираться подробнее, хорошую или нехорошую. Но дело в том, что в последнее время после принятия новой редакции закон о массовых мероприятиях, о митингах, демонстрациях, шествиях, пикетах и прочем, все чаще стали уличных музыкантов полицейские задерживать и оформлять именно по этой статье за организацию несанкционированного массового мероприятия. Вот последняя новость. Буквально позавчера стало известно, что Тверской суд Москвы приговорил одного из таких музыкантов к штрафу в 10 тысяч рублей. Причем одним из... Ну, не сказать, что первым, но одним из наиболее громких было дело председателя Московской общественной организации работников культуры уличного жанра Сергея Садова. Между прочим, одного его называют одним из самых известных, а может быть, самым известным музыкантом Арбата, человек, который играет на гитаре с двумя грифами. Он был задержан, но очень много времени провел в ОВД, и его оформили по той же самой статье 20.2.
Тех, кто выходит на улицы несанкционированно играть на своих музыкальных инструментах или что-то там петь, их приравнивают к участникам несанкционированных акции, по-моему, это замечательно, потому что они, музыканты эти, ни у кого не спрашивают, играть им или не играть, что им играть. Вот они как бы заставляют меня слушать свое, скажем так, творчество. А я их об этом не просил. Я после работы иду домой, уставший, мне хочется побыть в тишине или на работу иду. Да, мне хочется сосредоточиться. Я не
хочу слушать. Алексей Голубев слушает звуки города, слушает звуки автомобилей, которые приезжают мимо.
Совершенно верно.
Как он дышит, вот это вот черное животное.
Программы «Городовые». Люблю слушать звуки города. И хочу спросить у наших радиослушателей, раздражают ли их скорее уличные музыканты, или они вам нравятся? На ваш взгляд, вот как Андрей Поздняков полагает, они улучшают мир и нашу действительность.
Близ голосования такое запустим. Достаточно быстро оно у нас будет проходить. Несколько минут. Уличные музыканты скорее раздражают вас? Если да, звоните по телефону 660-06-64. Если уличные музыканты, по вашему мнению, скорее улучшают мир вокруг нас, звоните по телефону 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, мы пока если... боремся с программой для голосования, у нас оно еще
я
не идет телефонное, но вопрос
если, повторим. Если вас, а вот оно пошло, если вас раздражают уличные музыканты, 660-06-64, если они вам нравятся, 660-06-65. Мы перед эфиром, вот когда с Андреем Поздняковым спорили на эту тему и чуть не вырвали друг другу все волосы, как две блондинки.
Голосовые связки.
Мы решили просто пойти на улицу вот здесь вот в окрестности Арбата пройтись и просто-напросто записать то, что там происходит. На мой взгляд, ну, впрочем, давайте представим это на ваш суд.
Наконец-то закончилась гармония. Ну, вот, так меня раздражает гармония.
Попури, значит, мы совместим, да?
Да, вот мне очень нравится то, что звучит сейчас. Такой, знаете, здесь у нас играет такой вот рок.
Друзья,
это моя любимая.
Тему задавайте, попробуйте что-то задать. Вот парень с девушкой, попробуй тоже что-нибудь сказать. Попробуем сделать крючок. Сегодня ведь будет крутой сверчок. Где-то в траве будет жужжать.
Ну, смотрите, на самом деле, самые разные направления современные. Очень современная музыка, ну, если не считать, конечно, вот то, с чего ты начал, вот это попурри. Но даже вот это вот, я не обращаю на это внимания. Я просто прошел, ну, сколько ты идешь по улице со скоростью 3-4 километра в час. Если ты быстро идешь, может быть, ты даже там и 5, когда, как вот медленный бегун движешься. И сколько времени ты будешь это слушать? Если ты спешишь, то ты послушаешь это, ну, максимум 10-15 секунд, и все, проскочило, это осталось где-то в прошлом. Если это приятная музыка, ты прислушаешься, вспомнишь вот что-то
того, что
светлое,
слышали,
что произошло в твоей жизни.
Было приятно, действительно.
Конечно, да, да? Особенно второе произведение, которое мы слышали,
тем не
там
менее,
оно достаточно
тем
долго
не менее,
звучало.
Слушатели, которые голосуют довольно так однозначно в одну сторону, во время звучания вот этих композиций как-то прыть-то свою поубавили, а я тебе хочу сказать, и не очень голосуют, потому что это сильно впечатляет. А вот мы, дорогие наши радиослушатели, я хочу сказать, слушаем это каждый день. Каждый день. Вот этот кошмар здесь звучит. Мне кажется, это совершенно ненормально, и мне не нравится. И спасибо властям, которые не разрешают таким гражданам самовыражаться. А Арбат, особенно вот старый Арбат, он таких вот, как бы полон таких бомжей, полубомжей самовыраженцев, там в избытке таких товарищей.
Вы знаете, вы пока голосуете, я смотрю, что большинство, наверное, уже потенциальное большинство уже проголосовало. Я напомню координаты для связи с нами. Пишите нам смс на номер 8-985-970-45-45 и используйте для связи с нами Twitter. Мы принимаем сообщения через аккаунт «Вызван». И мы принимаем, конечно же, сообщения. Очень часто пользуются именно этим способом связи с нами через сайт echo.msk.ru. Но я прошу вас, особенно когда вы пишете через сайт, да вообще где бы вы ни писали, кроме Твиттера, там понятно, мы видим, как вас зовут, как вы называетесь. Подписывайтесь, пожалуйста, чтобы мы общались все-таки с конкретными людьми, а не просто с вброшенными сообщениями в информационный поток. Хотя они, конечно, очень бывают иногда очень забавными, не всегда эффективными. Эфирные, правда.
Да, меня больше всего еще, знаешь, что раздражает, когда в последнее время они такую моду взяли, музыканты, я имею в виду, играет какой-то музыкант там на гитаре, например, и с ним ассистент ходит со шляпой, как пишет нам Александр из Свердловской области, бесит музыканты, когда со шляпой подходит и навязчиво просит «помогите музыкантам». А так мне без разницы, говорит Александр.
Ну, а с другой стороны, смотри, это такая экономическая модель. Люди занимаются искусством, свободное творчество такое. Они выходят, они представляют свой продукт, свое умение на твой
суд. Я об этом их не просил. Я не просил. Пусть,
ну, не
пускай
платим,
они записывают свои пластинки, выкладывают музыку на Ютьюбе или еще где-то в Контажечке. Меня это не должно касаться. Это навязывание мне своего творчества, хотя творчеством это назвать зачастую очень сложным. Невозможно. Это такое творчество... Ну, в общем, вы все слышали.
У нас с тем же успехом, кстати, закрывали и ларьки, чтобы они мешали виду. Но ты этим не пользуешься. Тебя это, ну, не радует, да? Тебя, может быть, это раздражает. Не понимаю, почему, потому что ты же можешь пройти, проходишь, все, ты не слышишь их. Но есть люди, для которых, ну, для меня, например, вот эти музыканты, они составляют некую ткань города. Это часть городской жизни. Почему мы обсуждаем вот здесь городовых этих музыкантов? Потому что это часть городской жизни. Потому что сейчас современный Арбат, как бы его не хаяли, не ругали в его нынешнем виде после ремонта, сейчас его невозможно отделить от музыкантов, которые на нем находятся. Так же, как от художников, которые
вот
там сидят, рисуют.
Совершенно ужасный Арбат, во что он превратился вот в постсоветское время.
Как будто
время.
Ты помнишь, каким он был до.
На моем веку, да, вот то, что я вижу Арбат, это ужасно. Там это реально какое-то место притяжения, по-моему, всех асоциальных элементов города,
да,
Москвы.
Да, он маргинален, и это прекрасно.
Нет, это одна из главных улиц города. Я не понимаю, почему она должна быть именно такой грязной, вонючей и с неприятными музыкантами, которые исполняют свои странные композиции.
А мне кажется, что это неуместно. Есть христиане.
А теперь послушай меня. Я считаю, что действительно уличные музыканты могут создавать определенную атмосферу города, как это часто бывает в любых европейских городах. И там, где я был, мне действительно это нравилось, потому что ту музыку, которую исполняли местные музыканты, это приятная музыка.
Ну же, я жду, когда ты принесешь слово «веру» в нашем вот этом контексте, что ты наконец поверил, что музыканты – это хорошо.
Нет, музыканты – это вообще музыка, это прекрасно. Кто же спорит? Только, видимо, на нашем этапе развития это просто рано еще как-то вводить. Ну, не знаю. Вот на данном этапе это надо запрещать однозначно, потому что и наказывать их, не разрешать им играть, потому что, ну, если не умеют они нормально это делать, ну, значит, надо или какое-то лицензирование проходить заранее. Если вы хотите играть на музыке, вам надо получить соответствующий сертификат. Уличный музыкант. Сыграйте то, что вы будете играть, потому что то, что мы слышим сейчас, это никуда не годится, и такие авторы не получат право выступать на улицах Москвы.
А знаешь, что я хочу тебе сказать, мой бородатый друг? 17% наших радиослушателей, активных, которые активно выражают свое мнение посредством голосования телефонного. Больше 100 человек уже есть у нас, останавливаем. Мы обещали блиц голосование, как-то мы его затянули. 17% только признаются в том, что музыканты их скорее раздражают. Для остальных 83 музыканты скорее улучшают мир вокруг. Все телевизоры у нас, кстати, 13, разрыв еще больше.
13% говорят, что их уличные музыканты раздражают,
87% что не раздражают.
Да, ну, странно.
Вы знаете, проблем действительно есть с уличными музыкантами, потому что, во-первых, у них нет легального статуса, действительно. Они играют, рискуя собой и рискуя тем, что действительно могут в любой момент оказаться в отделе полиции и могут предъявить и незаконное занятие предпринимательской деятельностью, незаконное зарабатывание денег. Их, видите, оформляют теперь уже по 22.2. И непростая подпольная, полуподпольная такая вот жизнь. Люди действительно зарабатывают или не зарабатывают, но это весьма небогатое существование. Действительно, иногда это мешает проходу. Часто кажется, что как будто бы с такими музыкантами вокруг них какие-то криминальные элементы находятся. И ужасно, вот меня тоже, я согласен с тобой, меня тоже страшно раздражают вот эти вот девочки и мальчики, которые бегают со шляпами, особенно в переходах, и пытаются им помешать пройти. Ну, чтобы ты вот просто не просто заметил их, да, чтобы ты остановился, начал с ними обсуждать, есть у тебя деньги, нет у тебя денег, готов ты им дать что-то.
Ты незаметно перешел на мою сторону, по-моему.
Нет, я не перешел на твою сторону, потому что все-таки мне кажется, что, несмотря на этот маленький неприятный негатив, но проблема есть. Что делать с музыкантами? Расскажите нам. 363-3659, это телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Будем сейчас с вами искать рецепты. У нас мы, ведь вы знаете, наверное, уже обратили внимание, мы в нашей программе «Городовые» строим такой идеальный город. Он, конечно, у нас не очень сейчас на город похож. Опять напомню, что мы снесли высотные здания, мы запретили курильщиков, мы ограничили автотранспорт. Все здорово у нас, такой вот город прекрасный. Вот сейчас давайте разбираться с музыкантами. Они в нашем идеальном городе в каком статусе должны быть? Что с ними делать, чтобы это меньше всего раздражало? и чтобы это было комфортно для всех, и для музыкантов, и для горожан, и для гостей столицы. Между прочим, для туристов, которые просто обалдевают, они видят вот этих вот музыкантов самых разных стилей и направлений, видят удивительных людей, играющих на удивительных, я даже
мне
не знаю,
просто
как
стыдно
удочка.
Перед иностранцами, которые видят этот беспредел.
А им это нравится,
давай
они ради этого приходят.
Послушаем, что нам скажут слушатели. Добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте.
Нахуй, мрак.
Успехов. 363-3659, телефон нашего прямого эфира. Надо же, этот человек уже не первый раз дозванивается. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы звоните?
Добрый вечер, Москва, Галина Михайловна.
Галина Михайловна, здравствуйте.
Можно я скажу сама? Так. Значит так, в свое время я имела приз за рок-н-ролл очень рано, когда еще мало кто танцевал.
Ух ты.
Сейчас, вы знаете, ото всех ушей, везде, где угодно, льется эта не эта музыка. Джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин. Но еще, знаете, просто я однажды на Лесю вашу, как бы, попала. И говорю, передайте Венедиктову.
Невозможно. А можно позвольте, пожалуйста, я все-таки по теме спрошу.
А можно я по теме даже, я по теме. И вот у вас идет последнее известие. Говорим по-русски.
К сожалению, человек.
У нас, да.
Давай еще попробуем. Алло, добрый вечер. Вы в эфире.
Ищем рецепты. Здравствуйте, как вас зовут, откуда звоните? Вы выключите, пожалуйста, радио, говорите с нами по телефону.
Алло.
Алло, здравствуйте, да. Как зовут вас?
Слышно плохо, да?
Нормально слышно, как вас зовут, откуда вы звоните?
Я из Ярославля звоню.
А так. Зовут вас как?
Меня Виктор Григорьевич звать.
Виктор Григорьевич, в Ярославле у вас уличные музыканты есть?
Музыканты уличные есть, да, но у нас, меня тоже раздражает, когда со шляпы, но у нас такого нет, когда подходят и пристают, как бы сказать, и вынуждены, да, останавливаться, а просто играют на набережной и хорошо играют, поют песни Высоцкой и так просто играют.
А вы что с ними делаете? Они же разные самые эти музыканты бывают, кого-то не нравится, кого-то раздражают, вот как мы видим.
Ну, не знаю, меня не раздражает, они играют, постановишься, если есть желание, положил им в этот в корф денежку, если нет, то даже просто постоял, посмотрел, и, в общем, я не против.
А может, наоборот, фонд поддержки какой-то сделать?
Поддержку? Ну, у нас их там, они постоянно, смотря, одни и те же играют, никто их не гоняет, и, в общем, им тут туристов много, и люди все-таки поддержку такую материальную дают, а...
Понятно, сами зарабатывают неплохо. Спасибо вам большое. Еще один звонок успеем принять. 363-3659, телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы звоните? Алло, здравствуйте. Выключите, пожалуйста, радио, говорите с нами по телефону, чтобы мы слышали вас, а не самих себя.
Да, я уже в эфире, да?
Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте,
Валерий, что делать с уличными музыкантами, чтобы вообще как-то избежать конфликтов, чтобы у них не было проблем с законами? Как, по вашему мнению, решать эту проблему можно?
Ну, как, вообще-то, если мы считаем, что у нас свободная страна, люди хотят так себя высказать. Игнорировать, если что, они сами тогда избавятся, если будем их игнорировать. Вот. Ни к чему им будет там вот это выпендриваться тогда на улице.
А властям, может быть, что-нибудь надо делать по этому поводу?
Властям?
Да.
Ну, что по этому поводу делать? Ну, как-то им запретить. Ну, вот человек так себя чувствует. Ну, как?
Ну, то есть бороться не надо с этим?
Ну, что бороться? Ну, это же не бешеные собаки, чтобы с ними бороться.
Угу. Понятно, спасибо,
да,
большое.
Спасибо. Смотри, нам пишут по СМС, что я несколько раз уже видел сообщение такого содержания. Пусть играют в гайд-парк, пусть каких-то загончики устраивают, пусть и так далее. Вот, да, Василий, все в гайд-парк из Москвы. Виталий Авилов. Гайд-парк для уличных музыкантов очень подходит. Если я захочу, то пойду туда и послушаю их великие произведения. Я полностью согласен.
Ну, такая идея изоляция. Давай спросим наших слушателей.
Давай спросим. Если вы считаете, что действительно для музыкантов нужно устроить гайд-парк, туда всех, играйте сколько хотите. 660-06-64. Если гайд-парк – это плохо, пускай играют где хотят. 660-06-65.
Голосование пошло.
Еще разок вопрос. Если всех музыкантов в Гайд-парк, 660-06-64. Если пусть играют где хотят, 660-06-65.
Я бы даже переформулировал это так. Изолировать их от общества и от мира или не изолировать? Ну, создадут такое вот, да, как Гайд-парк, куда ссылают активистов,
свобода,
которые...
Свобода в определенных рамках это называется.
Да-да-да, в зоопарке это называется. Свобода в резервации. Вот, резервация нужна или не нужна?
Сейчас прервемся, у нас будет рубрика наша традиционная, из которой мы узнаем, что можно будет онлайн бронировать себе места на кладбище.
Голоса, пока мы ваши считаем, а сейчас Ирина Баблоян.
Сервисы. Москвичи смогут найти нужную могилу в режиме онлайн. Столичные власти занимаются оцифровкой информации о местонахождении захоронений на столичных кладбищах. Это позволит наладить онлайн-поиск нужной могилы и заказать уход за ней через интернет. Систему дистанционных договоров с предприятием «Ритуал» власти могут запустить до конца года. Сейчас родственникам, чтобы заказать уход за могилой, нужно самим приехать на кладбище. На месте заключается договор, определяется список услуг и срок. Заказчик сам объясняет, что ему нужно. Покрасить ограду, принести цветы, ухаживать за мраморными плитами и так далее. Между тем, в перспективе родственники смогут самостоятельно найти нужную могилу в режиме онлайн через сайт «Ритуала» и заключить договор на ее комплексное обслуживание дистанционно. Эксперты отмечают, что услуга онлайн-поиска могил и заказа их благоустройства через интернет будет востребована. Контролировать уборку могил можно будет с помощью фотографий. По словам юристов, для создания электронной базы могил мэрии необходимо либо получить согласие родственников умерших во время захоронения, или же лоббировать принятие федерального закона о Всероссийском реестре могил. Ранее сообщалось, что также в столице может появиться услуга бронирования мест на кладбище через интернет. В департаменте информационных технологий пояснили, что речь идет о покупке семейных захоронений.
Рубрику «Сервисы» представила Ирина Баблоян.
А вот тут Максим предлагает нам, может, тогда и похороны с оркестром запретить. Тоже ведь кого-то раздражает. Кстати, можно было бы высылать на кладбище.
А это почти гайд-парк.
Понимаешь,
кладбище – это почти гайд-парк. Пожалуйста, ну, играйте да, сколько хотите. Там слушателей много, они такие покорные все. Могут 24 часа в сутки слушать, понимаешь, это творчество.
Знаете, я вам, кстати, очень рекомендую тебе и нашим слушателям найти книжку об истории кладбищ в Европе в средние века, раннее новое время, начинается все с него, как раз о том, как кладбища играли роль мест собраний, всеобщих проведений всеобщих акций. Да-да-да, такое тоже было в нашей истории.
Совершенно верно.
Никуда мы от этого не уходим, но мне кажется, что все-таки эта история такая опасная и неприятная. Вот мы сейчас будем изолировать уличных музыкантов, если все-таки примем это решение, у нас голосование
почему
проходит.
Почему такие формулировки? Разве мы изолируем людей, когда позволяем им митинговать в Гайд-парке, сколько им
Конечно,
есть?
Мы же не позволяем им митинговать нормально в других местах. Для того, чтобы митинговать в других местах, им нужно пройти 7 кругов ада.
Вопрос учета интереса всех граждан. Мне не нравится, когда они играют, они могут, им предоставляется право играть в специально отведенном для этого месте. Мы вас спрашивали, голосование продолжается, если вы считаете, что уличным музыкантам надо предоставить специальное место, гайд-парк своеобразный, 660-06-64. Если вы считаете, что они могут играть свободно там, где им их захочется, 31-я статья Конституции фактически, 660-06-65.
Вы знаете, прежде чем мы прервемся на короткую рекламу, я хочу прочитать смс-ку от Арины. Когда внучка училась в первом классе, мы с ней шли как-то по подземному переходу от Александровского сада. Услышали игру ансамбля скрипачей и контрабасистов, они играли музыку Вивальди. Мы стояли и слушали с ней эту игру минут 30, и она попросила записать ее в музыкальную школу на скрипку, что мы и сделали. А сейчас прервемся на пару минут и будем подводить итоги голосования уже после рекламы.
Интермузей с новым манеже. Встреча с Еленой Звягинцевой, руководителем редакционно-издательского отдела Государственного Эрмитажа. В непрошедшем времени на «Эхо Москвы» воскресным утром в 8:35.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
в это воскресенье после 10 утра в программе «Открывашка». Что такое зоофобия и почему мы боимся пауков и тараканов? У нас в гостях автор выставки «Ужас-ужас» в Государственном Дарвиновском музее Людмила Атаманова. «Открывашка» в воскресенье после 10 утра. В это воскресенье после 12 часов в программе «Не так». Дело генерала Моро. Франция, 1804 год. У нас в гостях историк Алексей Кузнецов. «Не так». Воскресенье после полудня.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Обсуждаем право на забвение. У нас в гостях депутат Госдумы Вадим Деньгин, директор РАЭК Сергей Плугатаренко и основатель интернет-ресурса «Луркоморье» Дмитрий Хомак.
Воскресенье после 22 часов. И «Точка».
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
Все еще только начинается. «Эхо Москвы».
Городовые, Андрей Поздняков, Алексей Голубев и Александр, который пишет нам смс-сообщение. «Все-таки музыканты трудятся, не воруют и не грабят», пишет нам Александр. И действительно трудятся музыканты, и, как мы видим, большинство наших слушателей все-таки на стороне уличной музыки, на стороне вот этих вольных трудящихся, которые выходят на эти вольные хлеба, на большую дорогу, но в хорошем смысле этого слова.
Игорь пишет: «С губной гармошкой мне куда? Куда? В гайд-парк, в специальную зону для музыкантов».
Все в сад, все в сад.
Совершенно верно.
Но все-таки нет. Все-таки 82% наших радиослушателей, которые голосовали по телефону, считают, что не нужно никаких гайд-парков для музыкантов. Пусть играют где хотят. 17-18% выступают за то, чтобы все-таки они были изолированы.
В сетевизоре всего лишь 11% полагают, что музыкантов надо отправлять в специальные загончики, где они могли бы музицировать себе вдоволь. Представляешь, как мало? 11%.
Андрей пишет нам: «Вы строите полицейский город, он мне противен». Андрей, не мы строим, вы строите, наши слушатели. Видите, он не такой уж и полицейский получается. Если разобраться, то все не так ужасно. Если все-таки дождаться, наконец, результатов голосования. Музыканты у нас остаются в нашем малоэтажном городке. А сейчас мы будем...
Наша душе.
Душе, да. Мы сейчас перейдем к другой теме, и перейдем мы последовательно. Сейчас прослушаем расследование, интересный материал, который был опубликован на портале «Бумага». Речь пойдет о проститутках, о секс-индустрии и проблеме, которая очень серьезна для города, для нашего общества. Давайте все подробности узнаем сейчас от Юлии Егоровой.
Городское расследование. Нужна ли помощь проституткам, наркоманам, людям, которых предпочитают не замечать, выбрасывать за обочину упорядоченной жизни? Ответ на этот вопрос можно найти в публикации на портале «Бумага». Корреспондент издания Павел Никулин побывал в одном из ночных рейсов автобуса фонда «Гуманитарное содействие», сотрудники которого регулярно ездят по Петербургу, предлагая помощь работницам секс-индустрии. Белый микроавтобус, переделанный из дома на колесах, останавливается рядом с местами дежурств проституток. Внутри своего своеобразная мобильная приемная. В салоне находится директор фонда Сергей Дугин. Тут же стойка, за которой сотрудница организации, как продавец магазина, собирает пакеты помощи. В обычный набор входят шприцы, презервативы, интимная смазка, спиртовые салфетки, бинты, пластыри и антисептическое средство хлоргексидин. Первоочередная задача – помочь снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитом и другими заболеваниями. На практике выходит, что приходится решать и многие другие вопросы. Большинство гостей белого автобуса девушки, употребляющие наркотики. Некоторые из них объясняют, что занимаются проституцией, чтобы заработать на дозу. Для многих это образ жизни. Одна из пришедших за время рейса в белый автобус рассказала, что собиралась на реабилитацию, но ее паспорт потерян, с полицией проблемы, и она боится идти его восстанавливать. Плюс ко всему, один из клиентов, как выразилась девушка, нехорошими вещами занимается, то есть как-то связан с криминалом. Получается круг, из которого вырваться сложно. У девушки, как и у многих посетительниц белого автобуса, есть ребенок. Сотрудницы фонда предлагают сходить вместе, сделать паспорт, помочь пройти врачей и организовать реабилитацию. Уходя, девушка оставляет на так называемой доске желаний рядом с другими анонимными признаниями записку «Хочу обнять дочку». Белый автобус приезжает на помощь уже 14 лет. Водитель Петр объясняет, что фонд дает людям время безопасно жить, чтобы они могли принять решение о своем будущем, изменить образ жизни. Также говорит о своей работе директор фонда Сергей Дугин. Цитата. «Вряд ли кому-то приятна человеческая смерть, пусть даже чужого человека. Мы занимаемся снижением вреда, чтобы люди оставались живы, хоть они и употребляют наркотики».
Это Юлия Егорова и наша рубрика «Расследование».
Я хочу назвать наши координаты. Номер для смс-сообщений 8-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван, форумы на сайте echomsk.ru. Я хочу назвать телефон наш эфирный, но прежде всего для работниц...
Нет, тихо. Сейчас все проститутки, которые слушают радиостанцию «Эхо Москвы», и представители секс-индустрии, разумеется, нелегальные, потому что у нас это запрещено. Я прошу вас прильнуть к экрану, к приемникам и слушать меня внимательно. Звоните, пожалуйста, нам вы. В первую очередь, мы хотим ваших звонков, слышите? Проститутки и представители секс-индустрии, звоните нам и скажите, нужна ли вам легализация, нужна ли вам, хотите ли вы работать легально? Мы же понимаем, что легализация проституции, которую мы сейчас будем обсуждать, это означает, что в наших городах появятся бордели. Бордели, которые будут работать официально. Там смогут официально трудиться проститутки и официально смогут приходить туда клиенты, мы с вами, и пользоваться услугами, соответственно, да, путан.
363-3659 – это телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Просим звонить представительнице и представителей секс-индустрии. Вот я уже смотрю, первые звонки пошли. Сейчас будем сбрасывать безжалостно тех, кто не имеет никакого отношения. Уж извините нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Да. Как вас можно представить?
Я из Санкт-Петербурга, Валерий Борисович. Куда вы делитесь?
Мы сейчас у нас нет вещания в Петербурге, извините, мы вас бросим, потому что мы хотим услышать представителей секс-индустрии. Если такие, у нас очень много разных людей нас слушает. Но мы и с необычными мы обращаемся призывами и просьбами звонить нам. Вот такая необычная просьба у нас сейчас. Сейчас просим звонить нам работниц секс-индустрии, представители секс-индустрии, рассказывайте нам, нужна ли вам легализация.
Может быть, вы делаете это не на постоянной основе, но, например, когда-то вы имели опыт, да, там, вот, значит, сексуальных отношений за деньги. Позвоните и расскажите, хотели бы вы...
Такой у нас эксперимент в эфире. Удастся, не удастся услышать мнение. Но есть, на самом деле, достаточно много доводов в пользу легализации проституции. Часть из них, как вы понимаете, следует из расследования, которое провел Павел Никулин в Петербурге, когда он ездил с вот этими автобусами помощи гуманитарной организации. Он, кстати, еще одно... исследование журналистское провел. Он некоторое время поработал охранником в борделе в Петербурге. Публикация вышла практически одновременно, но на другом ресурсе. И там тоже история работниц секс-индустрии, которые совершенно разрушают многие существующие мифы о том, как это все происходит. Это женщины, у которых есть семьи, у которых есть дети. Да, мужья не знают, чем они занимаются, но они обеспечивают свои семьи, они кормят свои семьи. Они вынуждены работать так, легально, нелегально. Поскольку они работают нелегально, естественно, у них в пенсионное накопление ничего не отчисляется. Они никак не защищены. Они становятся жертвами самого разного рода произволов. Куча проблем, которые связаны с этим. И... решить эти проблемы отчасти можно путем легализации.
363-3659, телефон нашего эфира. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какое отношение вы имеете к секс-индустрии?
Я непосредственно занимаюсь проституцией. Меня зовут Николай. Ну, понятно, я оказываю услуги, в принципе, как женщинам, так и мужчинам. Я за легализацию выступаю, потому что это может быть создать какой-то положительный имидж моему занятию. И выведение или скрывать от своих друзей то, чем я занимаюсь. Может быть, это станет какой-то общественно приемлемой профессией.
А вы не, вот вас не смущает, ну, вы сделали свой выбор, да, а вас не смущает, что другие люди, например, там, дети, они будут понимать, что вот в городе есть легальный бордель, и значит, что когда мне будет 18, я смогу туда вполне легально пойти и работать тоже, заниматься проституцией.
Или ему уже 18. Детей, конечно, не надо пускать в борделе. Если человек уже 18 лет, ну, видимо, он, наверное, уже знает, что ему интересно. Если у него не складываются социальные отношения, межполовые, какие-то сексуальные, каким-то бесплатным образом, или условно бесплатно, как сейчас, ну, можно сказать, ну ладно, пусть идет бордель. Ну, ничего страшного в этом нет.
Позвольте еще один вопрос. Если будет возможность легализоваться и легально заниматься проституцией, для этого необходимо будет пройти целый ряд бюрократических проволочек, регистрироваться, там ходить каждый месяц, проверяться.
Я за качественные услуги, не вопрос. Медицинская книжка, проверяться каждый месяц, проходить регистрацию как ИП или как наемный работник в борделе, окей.
Оплатить налог дополнительный, вы готовы?
Почему дополнительный?
Ну, если бы был дополнительный налог, ну, разные могут быть условия легализации. Казино, например, как с казино собирают.
Дополнительный налог, как со всех наемных работников, либо индивидуальных предпринимателей, на таких же общих основаниях, как будто у меня палатка с шаурмой.
Понятно. Спасибо вам большое.
Спасибо, Николай.
Пишут нам, необходима легализация проституции ради качества и гарантии. Дорого в Европе крюк делать ради. Лучше все в дом, пишет нам Василий. Вот так вот витиевато, без знаков препинания, но общий смысл понятен.
Давай еще попробуем звонок принять. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда?
Меня зовут Роман Зеленоград.
Вы связаны как-то с секс-индустрией?
Я не связан, в общем-то, я человек разведенный, я иногда, что греха таить, прибегал к услугам девушек легкого поведения.
Ну вот вам хочется ходить в легальные бордели, или вам все равно?
Понимаете, если бордели будут легальными, цена немножко возрастет. Если это сейчас стоит, грубо говоря, ну так, скажем, 3000 рублей, будет стоить 5000. Потому что то, к чему приглашает руку наше государство, оно, в общем-то, не ведет к удешевлению.
А может быть, это хорошая плата, достойная плата за то, чтобы была какая-то гарантия безопасности?
Вы понимаете, насколько я знаю, безопасность, каждый заботится о безопасности сам. Да, если человек с головой, то он позаботится о том, чтобы не заразиться и, соответственно, сами понимаете.
Понятно. Спасибо.
Спасибо вам большое.
То есть, на самом деле, противник, чтобы не потому что будет дороже. Общество должно пересчитать всех своих проституток и знать их в лицо, пишет нам Виталий Авилов. Вы знаете, при всей, ну, при том, что звучит это немножко вызывающе, ну, в всяком случае, я вижу, ну, какой-то грубый подтекст, это очень разумная идея, потому что необходимо знать, насколько велик этот сектор экономики. Мы сейчас имеем весьма приблизительное представление об этом. У нас нет каких бы то ни было достоверных баз данных, подсчетов, чтобы осознать, насколько много людей этим занимается. А главное, история о том, как люди оказываются еще и в заложниках своего нелегального положения, они и так оказываются в заложниках. Некоторые в заложниках наркотиков, некоторые в заложниках работодателей, нищеты, совершенно разрушенные жизни. Может быть, у кого-то другие причины для занятия проституции. Но когда люди еще становятся заложниками нелегального положения, а некоторые правоохранительные органы, которых можно было бы смело назвать оборотнями в погонах, этим пользуются, это вдвойне страшно, потому что непонятно, куда идти. А как, собственно, это все разорвать? Ты не можешь уйти, поменять место работы так просто. За тобой будут еще ходить.
Нам пишут, знаешь, такое сообщение нельзя было не ждать. Так у нас депутаты официально работают, они все проститутки. Я заканчиваю сообщение, что бордель легальный на охотном ряду у нас. Правда, наш
неназванный слушатель. Ну, давайте не будем все-таки смешивать. Мы действительно серьезный вопрос рассматриваем.
Я хочу голосование запустить и спросить, хотели бы вы, точнее, не хотели бы вы, а не возражали ли вы, что ли, если в вашем городе появился легальный, нормальный бордель? Если бы проституцию легализовали, и в вашем городе присутствовали бы законные бордели. Если вы не против, то ваш телефон 660-06-64. Если вы категорически против появления борделей в вашем городе легальных, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, упростим этот вопрос до одной фразы. Согласились бы вы, чтобы в вашем городе был легальный бордель? Да, 660-06-64. Если вы не согласны категорически с тем, чтобы был легальный бордель в вашем городе, 660-06-65, код Москвы 495, в сети Визаре. Такое же голосование у нас сейчас должно появиться. Я пока его не вижу, но я думаю, что согласны ли вы, чтобы в вашем городе был легальный бордель, там должно быть. Пишите нам смс на номер 8-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вы. Вызван формы на сайте echo.msk.ru. Наш эфирный телефон 363-3659, код Москвы 495. Мы по-прежнему просим звонить нам представителей секс-индустрии.
У нас есть звонок как раз.
У нас есть звонок. Да. Вот сейчас мы его примем, но мы после этого звонка откроем прием звонков и других. Так что уже давайте
если
дадим возможность всем говорить.
Да. Добрый вечер в эфире. Здрасте.
Да, успехов. 363-3659, телефон нашего прямого эфира.
Как будто я в бордель зашел сейчас.
Но ведь там все так ужасно, если почитать сводки с мест событий и послушать рассказы. Если будут налоги, значит, будет пенсия. Кстати, важно, Ирина пишет, обращает внимание, важный момент. Люди, которые работают...
Какие пенсии? Вот, я не понимаю, какие пенсии? Понимаете, женщины делают такой выбор, странный выбор, на мой взгляд. Я совершенно не понимаю эту систему, когда, на мой взгляд, проституция вообще должна быть уголовно наказуема. У нас проституткам ничего не грозит, да, только сутенёрам. На мой взгляд, должно уголовно наказываться, поскольку маленькие девочки, девушки несовершеннолетние, когда...
Да такие несовершеннолетние.
Нет, послушай, нет.
Я когда тебя умоляю.
Они живут в городе, видят, что ходят в школу, да, каждый день, проходят мимо борделя, они знают то, что вот это бордель, сюда можно зайти, будучи совершеннолетним, получить секс-услуги, или, будучи совершеннолетней, можно туда прийти, трудоустроиться и работать там.
То вот, есть, Андрей, если с тобой не согласен.
Если государство открывает бордели официально, значит, оно говорит обществу, в том числе, следить им. Ребята, есть такая работа, вы можете туда официально пойти работать, когда чуть-чуть подрастете.
Ну, вот такая работа есть, и существует этот сектор экономики, все знают об этом. И в начале 90-х, когда опубликовали удивительные опросы из школы и спрашивали у девочек, кем вы хотите стать, путанами, не помню, там, правдивые или неправдивые это были опросы, уже доходило до меня в пересказах взрослых, естественно, тогда это все тоже, это есть, это реальность
значит,
жизни.
Значит, надо, да, если девочки хотят быть путанами, замечательная логика.
Значит,
надо легализовать.
Конечно,
зашибись.
Что они будут хотеть становиться путанами, независимо от того, легализуют
это
или нет.
Надо делать что-то с обществом, с Россией, надо что-то делать и с нашими людьми, чтобы девочки не хотели становиться шлюхами. О чем ты говоришь? А не легализовать это дело?
Конечно, легализовать, потому что когда они туда уходят, ты даже не знаешь, они ушли или нет. Ты не знаешь, там у тебя, хорошо, у тебя про свою жену ты все знаешь, но бывают семьи, где они не знают про своих жен таких вещей. Семья в тяжелом положении, женщина уходит, она там рассказывает,
есть
что она поет песни.
Много вариантов различного заработка. Проституция должна быть уголовно наказуема, вот и все.
Ну, тогда она будет существовать просто в нелегальном поле. Андрей Штольц пишет нам через Твиттер, жил в городе, где был легальный бордель. Обычное здание с неоновой вывеской «Night Club». На сайте перечень работниц. Жителям вообще пофиг. Ты даже не заметишь, если ты не будешь обращать внимания.
Мясо, мясо. Сейчас мы охладим пыл и послушаем нашу традиционную рубрику про традиционную рубрику «Горсправка». Она будет посвящена тому, где, как и когда можно есть мясо.
Немножко охладимся.
Горсправка. каждый житель или гость столицы имеет возможность пожарить шашлык. Всего в Москве есть около 300 официальных пикниковых точек, сообщает портал Мослента. Они находятся в городских парках, природных и ландшафтных заказниках. Еще 15 точек будут открыты в ближайшее время. Если место, где вы собираетесь жарить шашлык, находится на улице, в сквере, во дворе и не похоже на официальную пикниковую точку, то жарить там шашлык нельзя. Вам грозят штраф за разведение костра или использование мангала в неположенном месте 5000 рублей, а также испорченный отдых. Пикник с шашлыком в лесу может повлечь за собой другие неприятности, например, штраф за незаконную рубку до 500 тысяч рублей. В зависимости от размера ущерба может быть заменен на исправительные работы или лишение свободы. Основная масса пикниковых точек бесплатна. Если есть желание, можно арендовать беседку со столом, скамейками, мангалом, шампурами и решетками для гриля. Это будет стоить 1000 рублей в час. Информация об аренде есть на сайте Мосприрода. Бронировать беседки надо заранее, по телефону. На всех бесплатных площадках есть скамейки, столы и мангалы. На некоторых площадках есть навесы и биотуалеты. Список всех точек для пикников можно найти на сайте Департамента природопользования. На площадках нужно соблюдать правила поведения в лесопарках. Жарить шашлык здесь можно только на углях, не разводя открытый огонь. Кроме того, все парки на территории Москвы – общественные места, значит, распитие спиртных напитков здесь невозможно. Приятного вам аппетита и хорошего отдыха!
Как вы поняли, это был, конечно же, Алексей Осин, который представил нашу теперь уже традиционную рубрику «Горсправка». Даже за неправильное разжигание костра, мангала и употребление шашлыка в неположенном месте можно схлопотать штраф, а то и сесть, как мы слышали даже на
длительный срок. У нас раньше было более суровое наказание за занятия проституцией. Когда я учился в школе, я помню, класс 7-8, у нас совершенно замечательные одноклассники были, которые вчетвером заказали себе проститутку, индивидуалку. Она приехала домой, и они, значит, они очень хвалились, что, правда, не у всех все там получилось, но вот у них такой вот опыт был. Никому не мешало. Школьники вызывают индивидуалку незаконную, нелегальную, в условиях этого нелегального теневого бизнеса на дом. Если бы у тебя был легальный бордель, естественно, что никто бы не поехал к этим несчастным несовершеннолетним заниматься тем, чем они там занимались.
А ты думаешь, вот появятся легальные бордели, и теневая сторона этой сферы, она просто исчезнет?
Она может быть, не исчезнет
как
до конца.
Как ты слышал, и нам слушатель звонил из Зеленограда, который сказал то, что я сам пользуюсь услугами проституток, не хочу борделей, потому что дороже, никуда не денется, будут дешевые проститутки и будет спрос.
Но люди будут уходить в легальное, если у них будут гарантии. Вот как человек, который звонил, нам рассказывает. Если будет нормальное, адекватное отношение к этому всему. В Германии из биржи женщину послали на панель, пишет нам Серега, я не знаю, байка это или нет, честно говоря, таких новостей не видел.
Голосование. 72% почти проголосовавших поддерживают идею, но
они были бы не против.
Да, если в их городе появится легальный, вполне себе законный бордель. Соответственно, 28% против, и в сетевизоре ровно 70-30. 70% сторонников легальных борделей, 30% противников.
Хочу завершить это смс-кой от Саши. В Самаре много брошенных детских садов. Думаю, там и надо открывать бордели, считает Саша. Андрей Поздняков, Алексей Голубев. Мы легализовали проституцию в нашем идеальном городе. Это были городовые. Спасибо большое. До встречи.
До свидания.
Спорткурьер.